Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Елена Глещинская пришла в студию и подвезла новую бочку популизма от Зеленского.
Привет.
Здравствуй, Елена. Так вот, в своем интервью немецким СМИ Зеленский явно вышел за рамки. За рамки чего вышел?
Сейчас мы формата, скажем так.
Президент Украины предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе и включить в повестку дня переговоры о возвращении Крыма. О закрытии Северного потока-2. Вот, вот где он еще.
Это все туда.
Все туда.
В нормандский формат. Все.
Лидеры Франции и Германии выступили на конференции и сдержанно объявили, что не видят альтернативы нормандскому формату. В Совете Федерации России и в Госдуме России высказались более емко. Ну, я себе могу представить, как. Нет, хотя, подожди, если для СМИ, то, наверное, высказались, ну так, более-менее, да, литературно.
Раскритиковали.
Литературно, да. Вот эти вот сигналы Зеленского внешней и внутренней аудитории. Сейчас будем обсуждать, да?
Да. Я напомню, что он в интервью немецкой газете предложил изменить... Если раньше он предлагал изменить нормандский формат, минские положения, то теперь он говорит, что надо добавить в повестку вот такие вопросы, как Северный поток и как возвращение Крыма. Все это вот перемешать и сделать совершенно новые переговоры на новых условиях. Так вот, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что эти предложения лишь подтверждают, что украинского лидера не устраивают ни минские договоренности, ни нынешние форматы, которые призваны содействовать их реализации. До этого он настаивал на изменении самих положений, но, наткнувшись на единую позицию остальных участников, западных участников, зашел вот совершенно с другого. Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальности Руслан Бальбек сказал так: «Мы не собираемся ни с кем договариваться в том, что касается наших территорий, тем более использовать для этих целей газопровод».
Слушай, так же в Конституции теперь запрещено. Ну и так нельзя.
Что?
Же. Отторжение территорий. Об этом даже говорить. Ну как бы все в Конституции же написано, что нельзя.
Да, так вот Зеленского посчитали, вот
голосовали
так и назвали, что он барыжник на рынке.
Кто?
Зеленский.
Барыжник?
Да, актер. Это депутаты так говорят. Еще одно мнение председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Он говорит: «Северный поток-2 – это крупнейший проект в сфере экономического сотрудничества. Не стоит его политизировать или рассматривать в качестве рычага давления. Этот проект нужен Европе не в меньшей степени, чем России».
Ну, депутат Слуцкий дает. Он пытается логично объяснить человеку, почему нельзя так говорить. Он пытается логично объяснить Зеленскому. Ну, как так?
Но
это
нет,
же бессмысленная история. Зачем?
Он считает, что просто Зеленский устраивает саботаж минским договоренностям и нормандскому формату и вот предлагает такие нелогичные, как ты говоришь, действия, предложения, новую повестку. И он просто пытается сорвать. Давай еще послушаем еще одно мнение. Украинский политик Владимир Олейник.
Он, безусловно, пытается поднять количество аплодисментов и свой рейтинг таким образом и создает определенные какие-то абсолютно разрушающие государство инициативы. Все смешалось в доме Зеленского. Это привлечь внимание. Понятно, что покритиковать кого? Тех, кто тебе дает деньги, так они на эту критику вообще не обращают внимания. А реально Зеленский уже непринимаемый достаточно весомыми политиками. Мнение Украины Байдена не интересует, не приглашает и на саммит НАТО уже второй год. Ну, понятно, надо подать какой-то сигнал. Ну, это как сигнал бедствия.
Таким образом, либо это действительно, либо действительно никто не обращает внимания, это сигнал бедствия, и он уже не знает, каким образом поторговаться за какой-то там транш. Либо, ты знаешь, у меня возникло еще такое предположение, а может быть, это не его точка зрения, может быть, это... Вот, с одной стороны, допустим, Байден, он смягчил риторику по Северному потоку, А Зеленский озвучивает да, заокеанскую позицию и говорит, а давайте все-таки вспомним про Северный поток и внесем
и его... добавим его в нормандский формат.
Да, может быть, он озвучивает, может, ему сказали, что так надо говорить.
То есть ты так плохо думаешь про Зеленского, потому что сам он не может до этого.
Я не знаю, либо так, либо так. Надо разбираться.
Разберемся, может быть. Политолог и экономист Александр Дурчак с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот Лена предположение такое высказала, что это не совсем мысли Зеленского или совсем не его мысли. Но я вот думаю, что он вполне и сам мог бы до такого додуматься. А почему бы не смешать все в кучу, как вот некоторые политики и эксперты говорят. А давайте добавим туда все. Все добавим и всех добавим. И что? Все равно ничего не получается с нормандским форматом. Кони ныне там.
Знаете, украинская политика нынче, она напоминает трубу. Вот есть труба такая с небольшим диаметром, но туда нормально попадает нынешняя украинская администрация во главе с Зеленским. У нее есть направление. Вот, но направление и скорость течения задает не Зеленский. У него есть определенные параметры в рамках этого диаметра, куда он может слева, вправо, там, даже иногда попытаться назад. Ну, это сложнее, потому что напор все-таки, если он будет что-то пытаться там назад проплыть, то ему усилят напор, и он поплывет все равно туда, куда надо. И вот почему именно на это похоже? Потому что Украину поставили в рамки, у Зеленского есть общее направление движения, и он очень пытается его исполнять. То есть он пытается понравиться, он пытается демонстрировать свою лояльность, что вот он все делает правильно. Но в рамках этого у него есть определенные допуски. Ему не всегда спускают прям там тексты, знаешь, там, Владимир, там как там его, Володя, скажут ему, ты вот должен сегодня говорить то-то и то-то. Нет, они там пытаются сами соображать, что можно, в каких пределах проявить самостоятельность и креативность. И вот он пытается на основании каких-то там старых текстов Байдена, а может быть, он пытается прогнозировать таким образом, что хочет, что хозяин изволите. И вот он пытается бежать впереди там паровоза и исполнять волю, может быть, которая еще не озвучена. Он знает, что это нравилось Байдену раньше. Он пытается это повторять. С другой стороны, мы тоже не должны там уж слишком так прям растрогаться, сказать, Байден изменил риторику, он изменил позицию, он смягчил. Да ничего подобного. У них остается все по-прежнему, просто они тоже действуют, исходя из тех ответов, которые им дает Россия.
Да то все, я не смогу больше разговаривать. Я сижу такой, и вместо того, чтобы вникать, я сижу и представляю Зеленского в трубе. Он плавает, пытается туда-обратно. Вы вот мне сломали сейчас мозг,
нет,
поэтому
только в одну
дальше
сторону.
Какое-то время будет с вами разговаривать Елена. Я буду представлять дальше Зеленского в трубе туда-обратно.
Александр Васильевич, скажите, а вот то, что он раскритиковал Меркель, что она недостаточно помогает Украине, могла
бы... Зеленский раскритиковал Меркель?
Да, в немецкой же газете. Да, и сказал, что вот она недостаточно помогает и могла бы сделать больше, и оружие дать.
Да.
Еще у нее ракеты есть, она их не дает. Вот там так и говорил, да.
Ну, правильно, да.
Это тоже такая методичка.
Но смотрите, он опять же пытается подразделять. Есть такая поговорка, что коню копыта там куют подковы, и жаба себе тоже лапу подставляет. Но вот он пытается тоже быть, так сказать, в русле. Вот он знает, что Америка критикует, и Германию в том числе, за то, что недостаточные расходы на вооружение. И вот в этом плане он тоже пытается вот показать, что вот какой он вообще-то деятель мирового масштаба, по крайней мере, европейского. Он умудряется критиковать лидера Германии. Так что вот такая демонстрация смелости вполне
почти что ботинком стучит, да? По столу.
Это же безопасно. Меркель об этом вообще не узнает, скорее всего. Да. Да, так что тут, в общем-то, все нормально. Покритиковал и успокоился. Никто не заметил. Ну и слава тебе, Господи, не получил за это подзатыльник.
Нет, как раз заметили. Там уже есть реакция немецких политиков. Они возмущены и говорят, что мы уже все сказали по этому поводу и будем помогать финансово. И так уже помогли на 2 миллиарда евро. Что еще нужно?
Ну вот интересно, кому и как они помогли. Вот, очень
они посчитали Украине все-все-все, что было, когда-то.
Ну они, они считают командировки, там, пятизвездочные гостиницы, бизнес-класс, все такое. Советы, их же советы стоят очень дорого. Одни лекции их же советников очень дорогие. Они это все считывают в помощь. Но когда кредитами, в основном это все равно кредиты, и Украина почему-то всегда называет и кредиты от МВФ помощью, и оружие, за которое им придется расплачиваться, тоже помощь. И старое барахло, которое они получают в виде катеров, списанных береговой охраны США, тоже помощь. И кредиты на постройку в Британии катеров на британских верфях, британскими рабочими, и деньги, выданные под это кредит в Украине, это тоже помощь. Так что там надо еще, знаете, очень разбираться в терминологии.
Александр Васильевич.
Не просто с русским языком и с украинским тоже.
Да, вот, Александр Васильевич, вот скажите, ну вот это предложение, почему мы обращаем все-таки внимание на вот эти высказывания Зеленского? Потому что, как ни крути,
это
его высказывания...
Это какой-то сигнал кому-то.
Как ни крути, эти высказывания... Ну да, во-первых, сигнал кому-то. А во-вторых, рано или поздно высказывания первого лица в государстве, они оказывают влияние на большинство жителей страны. Вот он пытается там что-то, нормандский формат поменять. На самом деле, есть такая вероятность, ну, хоть малейшая, что нормандский формат и трехсторонние переговоры вот это, в Минске, контактная группа, они приведут к тому, что жить станет лучше, легче и, главное, спокойнее вот на тех территориях, о которых идет речь.
Ну, беда в том, что эта территория очень важна в геополитическом плане для мировых игроков. Соединенные Штаты в покое не оставят ее. Их очень устраивает текущий такой конфликт, вяло текущий или не очень вяло текущий, конфликт на территории приграничных с Россией, на территории Украины. И им просто так расставаться вот с такой горячей точкой будет очень сложно. Они должны иметь все равно в запасе этот козырь для того, чтобы в нужный момент подлить до керосина, она моментально бы вспыхнула. Конечно, если бы просто Соединенные Штаты оставили в покое эту часть глобуса, забыли про его существование, жизнь бы очень быстро наладилась. Просто бы даже если просто никто не мешал вот, из внешних игроков. Россия не может не вмешиваться, но не может она не вмешиваться в эти территории, потому что если она скажет, что нас судьба Украины не интересует, то с таким же успехом лет через 10 мы будем говорить о том, что нас не интересует судьба Сибири, нас не интересует судьба Дальнего Востока, Саха-Якутия, Кольский полуостров. Знаете, уже сепаратистских таких ячеек, опять же, на деньги всем известных фондов создается достаточно много. Если не заниматься профилактикой, если так пускать на самотек, можно очень сильно доиграться. Поэтому Украина не может не быть в зоне интересов России и не быть ее головной болью и прочими болями. А вот то, что там сейчас происходит, ну вот хотелось бы, конечно, чтобы поскорее конфликт закончился и начиналось восстановление экономики. Но это можно будет сделать только тогда, когда успокоится наш вот главный заокеанский партнер, оппонент.
Да что же это получается, что никогда... Ну вот вы подумайте, Александр Васильевич, вот в 14 году, вот люди, родившиеся в 14 году, все, в 21-м идут в школу. То есть вот, понимаете, да, вот все детство прошло вот что, вот в этом вот... Вот в этом вот, я не знаю, как это назвать. И что это будет вот продолжаться бесконечно? Должен быть где-то какой-то выход. Надо уже как-то договориться, успокоиться. Но неужели ж не видно... Да.
История развивается нелинейно. Будем считать, что нас ждут сюрпризы. Скорее всего, они будут. Ну, я не хотел бы говорить, ой, там Америка превратится в большой канал между Тихим океаном и Атлантическим. Нет, конечно, никуда она не исчезнет. Но, слава богу, у них тоже хватает проблем. Им бы сейчас со своим этим БЛМ, ЛГБТ и прочими аббревиатурами справиться. У них тоже серьезная проблема есть. Может быть, это их отвлечет. Может быть, другие какие-то катаклизмы. Я не знаю. Но вот об этом можно, ну, скажем так, серьезно говорить на специфических форумах, круглых столах и конференциях, но, конечно, так будет не всегда. Любая война когда-нибудь заканчивалась. И столетняя, которая все-таки не 100 лет продолжалась, но и она закончилась. Я думаю, что здесь можно найти аргументы, благодаря которым эту территорию оставят в покое и не будет желания, ну, по крайней мере, вести боевые действия там. В этом плане, я думаю, перспективы все-таки есть. Не за горизонтные, а мы еще, может быть, сами увидим своими глазами. Дай Боже на здоровье всем.
Да, действительно. Благодарю вас, Александр Васильевич, политолог, экономист Александр Дудчак. На прямой связи со студией «Радио Спутник» был. Мы обсуждали новые высказывания президента Украины Зеленского. Теперь о его мечтах по изменению нормандского формата.